вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Александру Гусеву, главному редактору информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, доброе утро и вам. Здравствуйте.
Доброе утро.
Накопился набор строительных, околостроительных тем, почему бы их сегодня не обсудить в течение ближайшего часа. Вы можете в этом разговоре тоже участвовать. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можете писать и туда. Звонки в прямой эфир будем принимать по номеру 7373948. О строительстве будем в самом широком смысле сегодня говорить, потому что тем действительно много. Вчера «Коммерсант» пересказал нам содержание доклада Счетной палаты о незавершенных объектах, которые по всей стране строятся. Объекты имеются в виду те, которые на бюджетные средства возводятся. На начало 2019 года, как сообщает Счетная палата, в Российской Федерации числилось 62 тысячи незавершенных строек на 4 триллиона рублей. В прошлом году эта цифра составляла 2,5 триллиона рублей. Рост этого показателя обусловлен тем, что Счетная палата, государственный аудитор, они впервые подсчитали стройки незавершенные, которые финансируются не только и не столько из федерального бюджета, сколько из региональных бюджетов. И вот на них основной объем этого недостроя, долгостроя и пришелся. Вопрос самый первый обобщающий. Напоминаю, с нами Александр Гусев, главред информационного агентства «Строительство». Эта цифра, ну, объем недостроя, 4 триллиона государственного недостроя, она на вас, как на эксперта, производит впечатление? Или это вот, ну, «Коммерсант» так решил подогреть наш общий интерес, а на самом деле цифра не такая уж впечатляющая?
Нет, ну тут две цифры. 62 тысячи объектов.
Да.
Это первая цифра. Это, конечно, много. Что касается 4 с лишним триллиона рублей, ну, если вообще по стране взять, конечно, это и много, и мало в том числе. Но тут настораживает тот факт, что это региональные программы в основном не выполнены. У нас ведь в основном регионы дотационные, у них просто сейчас не хватает денег. Это очень хорошо, что Общественная палата наконец-то посчитала, потому что Минстрою это было просто не под силу.
Да они, судя по всему, и прежде считали, просто это не публиковалось. То есть вот в этом году-то просто Кудрин и Счетная палата, они вообще очень-очень много таких докладов публикуют. Раньше этого в таком объеме нам не давали. Теперь дают, и мы пытаемся делать выводы. Вы когда подчеркиваете, что у регионов не хватает средств, это значит что? Что регионы получают средства, как бы, ну, давайте их, это, наверное, неправильно, но все-таки не целевые, да, а потом сами распределяют их на те или иные уже проекты внутри региона, и до этих строек просто не доходят федеральные эти средства, правильно?
Нет, есть разные каналы, есть целенаправленные, целевые программы, а есть общий регион, берет на социальные нужды, а потом перекраивает. Ну, я могу точно сказать, что, например, в Саратовской области Общественная палата тоже проверяла и выяснила такое, что медикам и другим сотрудникам других сфер оплачивали меньше среднестатистической зарплаты, а тратили эти деньги на другие цели. Вот эти вещи, конечно, недопустимы, и Счетная палата призвала их устранить этот недостаток. Но есть регионы, в которых все точно наоборот. То есть платят больше, а на какие-то строительные объекты платят, выделяют денег меньше. И вот это вот весы, которые постоянно губернатор должен понимать, где ему и как заработать, чтобы чего-то достроить или построить.
Ну, то есть, если пытаться основную причину роста вот этого объема недостроя выделять, это все-таки что? В принципе, недостаток бюджетных средств в целом. Неважно, это речь о федеральном бюджете, о региональных средствах, просто...
Две причины. Первая, как вы говорите, недостаток средств, но еще есть вторая причина, она немаловажная, а может быть даже первичная, это неумение руководителей в регионах использовать эти деньги. Смотрите, за последние два года сменилось 55 руководителей областных регионов, большая часть. И это оценка того, что они не смогли с чем-то справиться. Мы, к сожалению, не знаем всех точных причин,
ну, да.
Но факт.
То есть, ну, скверный менеджмент, вот говоря совсем просто.
Да, губернатор или мэр города – это такой же предприниматель, который должен понимать, на чем он должен заработать в городе и как эти деньги правильно потратить.
Если ставится задача по возведению некого государственного объекта, это может быть поликлиника, может быть детский сад, правильно? Вот об этих объектах в основном речь идет.
Когда это социальные объекты, да.
Социальные объекты. Эти задачи, они формируются вот федеральным министерством, то есть у них есть данные по региону, они понимают, что региону необходимо еще такое-то количество мест для пациентов, такое-то количество мест для учащихся, и вот дается это распоряжение. Или это внутри регион принимает решение. Просто когда мы про плохой менеджмент говорим, можно прикинуть, на каком уровне промахнулись. То есть задачу напрасно поставили, потому что изначально, может быть, можно было прикинуть, что средств-то нет.
Процедура посложнее немножко. Если это речь идет о больнице, то это должно быть согласовано и утверждено Минздравом России.
Так, да.
Если это новая школа, то значит это Миноборнауки или сейчас по-другому называется.
Министерство просвещения, да, да, я об этом и спрашиваю. То есть это на федеральном уровне все-таки ставится задача.
Конечно, да. И тогда по рекомендации, по утверждению, область или какой-то город запрашивает эти дополнительные деньги. Вот. Это согласуется все с бюджетом, и тогда глава региона запрашивает эти деньги целенаправленно на строительство какого-то социального объекта. Он эти деньги получил, он эти деньги получил, но не до конца мог реализовать. То есть он до конца года их не потратил. Ведь на каждое разрешение строительства дается срок. 2 года, 3, 4 года и так далее. Он, допустим, не уложился и остаточную сумму не смог израсходовать, которую он не потратил на строительство. Он эти деньги обязан вернуть в бюджет, но объект при этом остается недостроенным и считается недостроенным.
Угу. То есть средства выделяются не на задачу, а на срок.
В том, ну, конечно, естественно, на каждое строительство определен срок.
Ну, есть такое представление, опять же, даже из разговоров здесь в эфире с экспертами, что очень часто в регионах главы регионов, просто чиновники различных там, иных уровней, они изо всех сил пытаются израсходовать те бюджеты, которые им выделены на отчетный период, просто чтобы в следующем году не было меньше.
Конечно.
Как здесь можно промахнуться? Ну, то есть, если ты практически включаешься в рыночный процесс, а строительство все-таки рыночный процесс, даже если это речь идет о государственном строительстве, как можно чего-то недоизрасходовать?
Ну, вот умудряются же израсходовать. Недавний пример, который обсуждался с президентом и на госсовете, когда в Крыму, в Севастополе деньги были выделены на строительство больницы, вот, онкологического центра, но даже не приступили, но вынуждены были вернуть деньги. Понимаете, этот объект считается недостроенным, потому что он стоит в плане, какие-то проектные работы уже были проведены и оплачены, но к строительству не приступили, он недострой.
У вас есть знание, понимание о том, какое возмездие грозит тем чиновникам, которые ответственны за строительство того или иного объекта, но при этом объект не достраивается?
Знаете, у нас не особо много рычагов в этой отрасли для того, чтобы каким-то образом заставлять. Но самый худший вариант обычно чиновников снимают с этой должности и куда-то отправляют в отставку, в лучшем случае. Вот. Если это по неназначению или деньги ушли не туда совсем, то это значит прокуратура, силовые органы и так далее.
Ну, собственно, это было предсказуемо. Я имею в виду мысли в этом направлении, таком около криминальном. Слушатель Юрий тут же пишет, это просто значит, что воруют, ну, когда что-то недостраивают. Насколько это серьезная причина вот этих цифр, которые Счетная палата нам докладывает?
Счетная палата, к сожалению, не может сейчас сказать, куда они делись, каким образом. Часть своровали или часть по неназначению использовали по прямому предназначению, или еще какие-то варианты были. Но если по этим всем объектам будет проведена какая-то прокурорская проверка, то, по всей видимости, часть из них нельзя исключать, что их украли.
Я слушателям напоминаю, они, подобно Юрию, могут к нам присоединяться. Для этого у нас Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать туда, можно писать на СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948 готовы принимать. Алексей Кутрин, глава Счетной палаты, после того, как доклад был опубликован, он предложил не выделять регионам бюджетные средства на строительство новых объектов, пока не завершены уже начатые проекты. Это понятно, что там с кучей министерств нужно согласовывать и обсуждать. С вашей точки зрения, это рабочий механизм? Это может как-то стимулировать?
Тут сложно сказать однозначно, что это будет хорошим стимулом. У нас ведь есть одна маленькая как бы проблема в регионах, когда сам губернатор, ну, так у нас сложилось уже, что называется, на Руси, практически должен контролировать такие стройки. Если там, где губернатор хорошо владеет ситуацией и постоянно контролирует эти объекты, они, как правило, достраиваются. Вот я вам сказал, 55 руководителей были сняты, в том числе. Вот. Это комплексная оценка руководства губернатора, в том числе и по стройке.
Извините, что перебиваю, но там же не только они сняты, у них просто сроки полномочий у кого-то истекли.
Ну, кого-то посадили, мы знаем, ну, там, да, за эти два года, да, в том числе. Но, понимаете, если губернатор хорошо работает, да, и есть хорошие показатели, в том числе поэтому, то он, как правило, остается. А если есть некая стагнация, если есть такие вещи, о которых говорит Кудрин, да, то там ставится вопрос, это все аналитика подается в Кремль, и Кремль уже решает, что с ним делать. Но вот такой подход, который Кудрин обозначил, это такое новое решение. Новое решение. Как правило, запрашиваются дополнительные деньги, потому что мы не уложились. Дело в том, что есть цена строительства, есть сметная цена, есть контрактная цена. Это вот небольшая разница есть. Если будет время, я как бы объясню, поговорим. Так вот, не все укладываются в эту сметную цену. И у нас негласно принято, что можно запросить дополнительно от 10, в исключительных случаях, до 30% на эту стройку.
От первоначальной сметы.
От первоначальной сметы, совершенно верно. Вот. А если за рубежом это 10, максимум 15% в исключительных случаях, то у нас 10-30%. И тут как поведет себя то руководство того ведомства, которое является, собственно говоря, заказчиком да, этого строительства. Потому что Минздрав, он же тоже имеет свой департамент, который курирует эти вещи. Минспорт, который строит там стадионы и так далее. Вот. Все это, естественно, не объятие одного министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому здесь такой комплексный подход. И как будут решать на предложение Кудрина руководство в регионах, запрашивать дополнительные деньги, или, чтобы не рисковать и не светиться лишний раз в Кремле с протянутой рукой, да, ну, может быть, примут решение, что давайте все-таки достроим.
Ну, вообще, а до какой степени взаимоотношения государства, как ну, оно и заказчик, и исполнитель на определенных этапах. В общем, насколько это похоже на рыночные отношения, которые есть вот в такой, скажем, строго коммерческой области строительства? Ну, то есть вот эти контракты, которые заключаются, например, государственные заказчики, они имеют какие-то легальные преференции в сравнении вот с прочими участниками рынка?
Значит, тут опять несколько ответов на ваш вопрос. Первое. Если речь идет о каком-то очень сложном, большом объекте за государственные деньги, то государство вправе, это есть постановление правительства, вправе без тендера выбирать себе застройщика. Это было при строительстве стадионов, это было при строительстве Крымского моста и других объектов, которые для нас надо срочно и быстро и качественно как бы сделать. Что касается более мелких объектов, особенно строящихся в масштабах региона, то там могут проводить тендеры, выбирать подрядчиков, но любой проект должен пройти экспертизу, поскольку это государственные деньги. Более того, он может попасть еще и на вторую и третью экспертизу для того, чтобы, значит, проверить этот объект, а, на надежность, и, б, на незавышение цены.
Но подрядчики, они, можно говорить о том, что они заинтересованы во взаимодействии с государством в исполнении госзаказов в расчете на... Ну, это не совсем легальное поле, но на некую там дальнейшую протекцию. То есть, в принципе, будет легче существовать бизнесу в регионе, если он в том числе будет и с государством активно сотрудничать.
Любой бизнесмен, в том числе и строительной отрасли, заинтересован о том, чтобы у него был хороший имидж.
Да.
Естественно, он всегда старается сделать это хорошо. Исключать конфликтную ситуацию о так называемых откатах и так далее мы не можем. Вот. Но в основном все застройщики, если они хотят очень долго и хорошо работать на рынке, они стремятся выполнить все, что им положено по контракту, по договору, по смете, и остаться в этом регионе для работы. Дело в том, что сейчас уже не так просто прийти строительной компании из одного региона в другой и сказать, вот я такой хороший, дайте мне тут что-нибудь построить. А там местные есть, которые уже проверены. И, естественно, губернатор доверится тем, чтобы не попасть ни на каких обманутых дольщиков там и так далее, местным, которых он уже знает, которые его не подводили, которые строили.
Кстати, а вот в этих объемах недостроя государственного, о котором мы говорим, там все-таки действительно учитываются только социальные объекты, скорее всего, да, вот в этом исследовании, в этом аудите счетной палаты, это именно там больницы, детские сада, сады и... Жилое строительство, там вот его, скорее всего, нет вообще, да?
Нет, государство строит, опять же, через но... ведомство, да, для того же Министерства обороны, там, это же государственные деньги, вот, и есть объекты, в том числе и военного назначения, но там ничего не говорится у Кудрина в этом, поэтому в основном это социальный объект, но нельзя исключать, а точнее, есть недострой еще по переселению из аварийного жилья. У нас в среднем по стране как бы объем строительства выполнен, но некоторые регионы перевыполнили, а другие недовыполнили. И вот это тоже там есть. А это тоже за государственные деньги, потому что... Ну, это целенаправленная программа, по которой выделяются деньги каждому региону, и регион персонально отчитывается за нее, но все равно недострой есть.
В этом отчете счетной палаты, или это уже отдельно только в публикации «Коммерсанта», на какие-то данные ссылаются, там подчеркивается, что среди недостроенных объектов, среди долгостроя есть много объектов, которые не консервируются перед тем, как останавливается работа на них. Насколько это серьезная проблема? Стоит ли на это отдельно как-то внимание обращать?
Да, эта проблема на самом деле существует. Если официально есть решение о приостановке строительства, то есть его консервации, то это проводится в обязательном порядке, потому что строительный материал, он хоть и внешне кажется мертв, на самом деле он живой, и его нужно защищать от среды, потому что любое построенное здание нужно еще и правильно эксплуатировать. Если его не эксплуатировать, оно быстрее выйдет из строя. Поэтому консервировать объекты нужно. Но речь идет там о тех объектах, которые не, по которым не принято решение о консервации, вот, и они просто брошенные. Это плохо.
Ну, то есть просто деньги перестали поступать, поэтому встала работа, а да. бумаги, документы о том, что мы пока приостанавливаем, нет.
Да. А тут вы знаете, еще ведь наш строительный кодекс говорит о том, что если застройщик по каким-либо причинам не успел уложиться в сроки, которые мы определены в строительстве, он вправе запросить дополнительные сроки на строительство, и он их получит, вот, и будет также достраивать. Ну, там, получает на 5 лет, не уложился, еще на 5 берет. Есть объекты, что строятся по 10 лет.
По поводу незаконсервированного долгостроя, Игорь пишет, ну, незаконсервированный долгострой, его же можно просто потом снести из-за разрушения и как бы заново этот проект стартовать.
Со сносом... Очень сложный вопрос со сносом зданий, в том числе недостроенных. Во-первых, нужно понимать, с какой целью снести. Если его нельзя уже эксплуатировать, ну, вы помните зеленую стекляшку на юго-западе Москвы, которую сейчас разбирают.
Мы знаем Ховринскую больницу, которая вот только что...
Ховринскую больницу, да, в советское время, да, ее начали строить и так далее. Ну, вот та стекляшка, которую сложнее разбирать. Но сейчас один скелет остался, стекла уже нет. Нужно понимать, зачем сносить и что на этом месте будет. Но вы найдете инвестора, который согласится на этом строить, но нужно найти еще инвестора такого, который согласился бы снести. А это тоже большие деньги. Это особые технологии.
Да, и под это тоже, наверное, нельзя выделять ровно те средства, которые были направлены на строительство. Наверное, под это отдельное что-то нужно добывать.
Как правило, застройщик, если он очень заинтересован в этом месте, он включает стоимость стройки и снос этого объекта. Но такого нужно найти, чтобы он понимал, что он отобьет эту цену там за определенное время. Вот просто так снести и посадить травку, ну, никто не будет, это выброшенные деньги.
Ну да. Земля – это, в общем, то, что интересует застройщика, наверное, в первую очередь.
Конечно, владение землей, да.
У нас около 5 минут до первого выпуска новостей. Давайте сейчас к комментариям, репликам и вопросам слушателей обратимся. Напоминаю, Александр Гусев, главный редактор информагентства «Строительство», у нас в студии. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Плюс 7-925-48-94-8 смс-портал. Телеграм, говорит МСК-бот. По вот этим двум последним адресам пишите. Слушаем Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я из города Железнодорожный, бывший, сейчас Балашиха. У нас на центральной улице, на главном бульваре, стоит уже лет 15 недостроенное здание торгового центра. Был кинотеатр, который горел, и начали строить вот это здание. Значит, сейчас вот местные власти говорят, что ничего поделать не можем, это частное здание. И вот что делать? 15 лет уже и внуки скоро будут жить при вот этом вот монстре. Что делать?
Готовы
порассуждать? Татьяна, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Вопрос, к сожалению, такой, который имеет место и в других городах, и в том числе в Москве, например, с Павелецкой площади на вокзале, когда судились с собственником бывшим, прежде чем у него эту стройку отобрать. Татьяна, значит, здесь выход один. Да, совершенно верно. Если это строил застройщик, и документы у него на этот объект есть, а он его не застроил, значит, местные власти должны найти его, подать на него в суд, и в судебном порядке передать это в собственность, допустим, местной власти. И местная власть после этого принимает решение, что с ним делать. Достраивать, сносить и строить что-то другое. Другого нет. Как правило, за собственники таких объектов, они не хотят судиться. Они это избегают, вот в том же случае с Павелецкой площадью на вокзале. Но мэр тогда, пришедший Собянин, значит, тоже набрался терпения, но все-таки дошли они до международного суда. Сюда, но все-таки процесс этот выиграли, потому что застройщик ничего там не делал. Поэтому путь один, через суд этот вопрос решать, а потом власть будет думать, что с ним делать.
Говоря власть, допустим, на уровне Железнодорожного, вы бы кого здесь мыслили в качестве заявителя? Ну, то есть это могут быть какие-нибудь муниципальные депутаты местные, нет?
Они, муниципальные депутаты, могут инициировать, но это будет делать глава администрации Балашихи. Угу. Да, он будет подписывать, я скорее... от его имени выступать уже в суде кто-то будет.
То есть группа граждан – это не самый эффективный
конечно,
заявитель?
Конечно, нет, это очень сложный вопрос, я сразу предупреждаю, да. Очень сложный вопрос. Но и вот таким образом решать можно.
7373-94,8, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, в Новой Москве построено 11 миллионов квадратных метров жилья, все понимают, что это жилье никто не купит, поэтому запустили программу реновации. Скажите, а почему же вот все-таки приоритет отдается... Жилищем строительства, а не как в советское время по одному предприятию запускали перед войной.
Плохо вас слышно. Там два соображения прозвучало, что никто не купит жилье в Новой Москве. Это справедливо ли такое суждение?
Ну, вы знаете, конечно, сейчас ситуация такая, что в очередь не стоят за жильем новым. Новым в том числе и на вторичном рынке есть некоторый спад, но застройщики продолжают строить в надежде на то, что все-таки жилье будет продано. По некоторым данным, по России 25% жилья вновь построенного не продается, а вторую часть вопроса я
Ну, это наш постоянный слушатель, такой несколько экзотический собеседник, но все-таки он в финале говорил о традиционном для себя, поэтому я это понял. Говорил о том, что вот почему сейчас все девелоперы, они погружены в живое строительство, и никому не интересно строить предприятия, заводы, вот это все.
Ну, это, вы знаете, давайте котлеты отделим от чего-то другого, потому что промышленным строительством занимается бизнес, который занимается промышленностью, энергетикой, химической промышленностью и так далее. А девелопер предназначен строить недвижимость или жилую, или коммерческую. В конечном итоге она тоже коммерческая, поскольку они ее продают. И строить одно и то же, как правило, они не берутся, потому что нужно для того, чтобы строить завод, нужно знать технологии, вообще много чего знать. Вот. А с жильем промышленники тоже не берутся, потому что они тоже не знают этот рынок.
7373948, кратко, пожалуйста, здравствуйте.
Доброе утро, Стеслав. У меня вопрос. Вот раньше во многих странах СССР что-то строил, и сейчас вот Куба что-то строит. Скажите, а кто этим вот отправкой занимается? Я тут предполагаю Россотрудничество. И насколько это выгодно? Я жду, они там не в ПЕТа зарплату получают.
Спасибо. Да. Когда Россия строит за рубежом, это...
Да, Россия строит за рубежом, точно так же, как и зарубежные фирмы строят у нас. В этом ничего нового, собственно говоря, нет. Конечно, здесь не без участия нашего государства обходится, но деньги там застройщики получают, и гарантом в этой ситуации является правительство Кубы.
Что ж, после информационного выпуска мы продолжим. Я напоминаю, есть там набор тем, касающихся строительства. Это и скроу-счета, это и строительство, которое ведут военные. Я просто благодаря тому, что вот сегодня зашел на сайт информагентства строительства, узнал, что, в общем, довольно большой вопрос в этой области существует. Об этом во всем поговорим после информационного выпуска с Александром Гусевым, главным редактором информагентства строительства.
Хороший вопрос.
11.35, меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем разговор с Александром Гусевым, главным редактором информагентства строительства, говорим, что не странно, о строительстве, и вот тут большое сообщение от слушателя Юрия Каменкова, мы не знаем, насколько это достоверно, но просто это некая яркая иллюстрация, опять, за достоверность не ручаемся, просто читаем сообщение. Сам участвовал в строительстве больницы в одном из региональных городов, был календарный план строительства, но потом выяснилось, что в город должен приехать президент. Чтобы успеть с открытием к визиту президента, пришел приказ изменить схему, маршрут доставки материалов и оборудования, и только из-за этого стоимость строительства выросла на 150 тысяч евро. Немного, конечно, но как пример эффективных трат. Можно ли с показушничеством бороться и нужно ли это делать? Ну, нужно, можно ли?
Ну, это наследие нашего советского прошлого, когда красили бордюры, траву там и так далее. Вот. Кое-где это еще, наверное, имеет место, если, значит, слушатель позвонил, написал, сказал, что да, к сожалению, это есть. Но это же зависит от местного начальства. Если они по-другому никак этот вопрос не могли решить, то они решили таким образом. Ну, конечно, должны были подумать вообще, во сколько это обойдется. Ну, как он пишет, обошлось в кругленькую сумму.
Просто тоже еще пример от слушателя Гейн. Гешефтмейхер. На шоссе энтузиастов после пожара много лет стоит в лесах клуб «Слава». Ну, это объект, вероятно, частный, коммерческий, точно не государственный. Давайте попробуем сейчас к другим темам еще обратиться. Не только недострои и долгострои хотели говорить. С 1 июля нечто революционное на рынке жилищного строительства происходит. Начинают работу схема продажи жилья, связанная с эскроу-счетами. Честно говоря, мы об этом в эфире много говорили и, в общем, понимаем, что это вот не так вот щелка с 1 июля все заработало. Понятно, что еще с 1 июля прошлого года уже можно было девелоперам, банкам начинать работать по схеме, в которой застройщик не получает сразу средства напрямую от покупателя жилья, а сперва эти средства покупателя, они собираются на неком счете в банке, и застройщик имеет доступ к этим деньгам только уже после окончания строительства. Плюс сейчас все еще действует схема...
Старая.
Старая, да, но там это связано с необходимым объемом уже построенным, то есть
построить
на 30%.
Более 30% и профинансировано более 10%.
Ну, то есть продано должно быть уже более 10%.
Да.
За этот год, когда можно было переходить на эту схему... Много ли девелоперов обратились к этой схеме, и банковская инфраструктура, она там созрела, это все было разработано и теперь запущено, банки готовы работать с этим всем?
Смотрите, вот теми данными, которыми мы обладаем, значит, за первые 4 месяца этого года эскроу-счетов было всего 9 по России.
По России?
Всего, да. То есть, застройщики не спешили.
Извините, это означает, что существует 9 проектов таких, да?
То есть, да. Да, которые по новой схеме приступили работать самостоятельно, не дожидаясь 1 июля.
Я почему спрашиваю про проекты? Эскроу-счет открывается под конкретный проект, не под
только
застройщика? Вот, допустим, я застройщик, и у
только
меня...
Только под конкретный дом. Да, вот дом там и 9. Так далее. Да, всего 9. Теперь по поводу банков. Опять же, в апреле месяце из 50 определенных центральным банков финансовых учреждений, которые угу. могут работать, они же ведь тоже сдают там определенные тесты.
Лицензируются как-то под это дело.
Вот. Готовы они или не готовы? Из 50 были готовы только 6. На что Центробанк, конечно, очень активно за последние месяцы проводил работу совместно с Минфином, Минстроем, естественно. И сейчас эти банки все готовы, но они... Публично все объявили те критерии, по которым они будут работать с компаниями. Прежде чем получить какой-то кредит, они будут проводить экспертизу документации, которую застройщик имеет на строительство этого объекта. И первое, с чего они начинают, это документы на землю.
Это понятно, и я именно так вопрос формулировал, готова ли там инфраструктурная часть внутри банковской системы. То есть для того, чтобы это все анализировать, нужно же реально заводить отделы какие-то.
Вот я же говорю, что к 1 июля эти 50 банков готовы.
Ага.
Да. Вот в апреле было только 6, а значит, за 2 с лишним месяца остальные подтянулись.
Ну, то есть Минфин, да? Под давлением...
Ну, Центробанк заставил, конечно, и Минфин заставил, естественно, да. Ну, и тут не обошлось без разъяснительной работы, потому что многие банки как бы не понимали, нужно было брать специальных специалистов. Для них это определенная нагрузка, естественно. Да, нужно не просто выделять деньги поэтапно, вот, и в конечную сумму в конце сдачи объекта, но нужно еще и отправлять туда эксперта, который смотрит на эту стройку, что там происходит, чтобы он понимал, в чем проблема.
Ну, то есть, да, нужно... новое направление вообще деятельности развивать.
Тут комплексный подход, понимаете, президент России подписал 151-й приказ о некоторых изменениях в так называемое долевое строительство, и этим приказом на стройку теперь возвращается институт главных инженеров, что не было раньше обязательным. Этот закон еще не вступил в силу, потому что он не опубликован, но в ближайшие дни буквально будет опубликован. Вот, Минстрой уже приступил к разъяснительной работе, что это такое,
а чего нам это. Тоже разъяснить, если это возможно, вот,
ну,
не специалистом,
ну, очень
главный
кратко,
инженер будет...
главный инженер будет официальным лицом, который будет входить в приемную комиссию при, значит, приеме объекта, там этого раньше не было, и вообще институт главных инженеров, он как таковой отсутствовал, ну, были там инженеры.
Так, секунду, это будет... такой, это чиновник будет?
Нет, зачем?
Нет, это внутри это компании, коммерческой
структуры компании
будет
должен
должность.
Быть теперь в обязательном порядке главный инженер, который конкретно отвечает за этот проект. Конкретно.
Говоря конкретно, вот мы опять, когда ответственного обнаруживаем...
Так называемый ГИП, главный инженер проекта.
Ну, а спрос-то с него какой? Ну, возникли те или иные проблемы на проекте.
Вы знаете, это на
он
самом деле...
Он будет уволен.
Большая... Ну, вот тут тот самый случай, когда не нужно увольнять, потому что он от А до Я, что называется, должен знать. Туда же не попадет просто человек с техническим образованием
это
просто.
Вот так сходу просто непонятно, как это может улучшить качество работы в отрасли. Ну, вот если будет такой ответственный человек,
нас...
допустим. Но и так ведь на любом проекте, вообще в любой структуре есть иерархия, там где-то есть главный, ну, это так всегда.
Ну, чем это лучше? Я, наверное, не открою Америку, если вам скажу, что у нас с подготовкой инженеров, вообще, в том числе инженеров-строителей, есть маленькие проблемы, потому что инженерную подготовку в строительных вузах дают слабовато, в том числе в архитектурных. И это была проблемой всегда, потому что есть начальник участка на стройке, но нет инженера на стройке.
То есть принципиальный момент такого.
Улучшение качества.
Это улучшение качества. Квалификации. То есть принципиальный момент – это квалификация. На объектах должен будет присутствовать человек определенной квалификации, и как-то его для этой должности будут сертифицировать, он будет сдавать, вероятно, какие-то...
Ну, это уже решит компания, которая будет назначать, как она его. Но этот человек, как вы говорите, да, должен быть определенной квалификации, которая несет ответственность за этот конкретный проект. У нас этого раньше не было.
Слушатель 812 восклицает, стоп. То есть раньше в приемке здания не участвовали технические специалисты? Ну, наверное, участвовали, конечно, просто...
Участвовали, но там могли быть участвовать разные технические специалисты. Специалист по бетону, предположим, да, там какой-то. Вот, а это главный инженер проекта, который ведет этот проект от начала до конца.
Ну, в общем, и меня, и слушатели, вероятно, так сходу удивляют, что прежде...
Ну, этого не было, и никогда об этом не говорили. А вот совершенно несколько дней назад заместитель министра строительства Дмитрий Волков нам об этом рассказал.
Вернемся к разговору об эскроу-счетах. Ну, хорошо, банки, пока их не поторопил ЦБ и министерство, не очень включались в эту историю. Почему застройщики, почему девелоперы тоже... неактивно участвуют?
Ну, это, во-первых, рисковое мероприятие, и по такой схеме мы никогда не работали. Ведь цель этого именно заключается в том, чтобы избежать такого понятия, как обманутый дольщик. То есть это жесткий контроль, очень жесткий контроль. И здесь исключается, по крайней мере, государство об этом говорит на все 100%, что обманутых дольщиков не будет. Если там что-то случится с застройщиком по разным причинам, то банк несет ответственность в этой ситуации. Да, и он за эти деньги, которые у него там лежат, он просто найдет еще одну компанию, которая это достроит.
То есть расчет именно на такую схему, расчет не на то, что люди получат свои деньги обратно на свои счета.
Могут получить, но могут и банк может и достроить. Это если официально компания уже обанкротится,
ну да,
то застройщик вправе определиться, дайте мне, ребята, деньги назад, или я останусь через год попозже, все равно вселюсь.
Ну, от этого тоже веет какими-то рисками. Я вот, честно говоря, когда прежде читал про эскроу-счета, я думал, что все-таки схема это как со страхованием вкладов. Когда в случае, если финансовая организация обанкротится, ну, или по тем или иным причинам прекращает работу, агентство по страхованию вкладов раздает деньги
обратно. Вклад-то ведь он рассчитан на то, чтобы построить это жилье. Поэтому это не просто сберегательный какой-то, да, просто заплатили за строительство своей квартиры, но деньги на стройку сразу не пошли, а они застрахованы банком. Ну, совершенно верно.
Да.
Но вы поймите, чтобы вот все достроить, то, что сейчас строится, по оценкам застройщиков, нужно примерно 7-8 триллионов рублей. Сейчас на рынке жилья крутится в обороте примерно половину. Никакой банк, никакой фонд не владеет такими средствами. Точно так же можно сказать о Дом РФ, который наш главный страховщик, собственно говоря, и туда денежки поступают ему в этот фонд. Но теоретически все покрыть он не сможет, поэтому какие-то случаи, возможно, и будут, вот, с какими-то средними компаниями, ну, не рассчитал свои силы или еще что-то, да, ну, не продается ничего.
Ну, да.
Да, поэтому банк уже будет решать, что с этим, или возвращать, или достраивать.
Что ж, по этой теме тоже прошу тогда слушателей высказаться. 7373948, номер для звонков в прямой эфир, вам, как покупателю жилья, вообще интересно то, что такая схема введена, или вы даже на это внимание прежде не обратили? Да, мы, кстати, еще тут не обсудили, как это скажется на ценах на жилье, но сейчас, наверное, вернемся к этому. Слушаем вас сперва. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я вот тоже разделяю ваши как бы опасения. Конечно, просто раньше кидали девелоперы, теперь будут кидать банки. У меня такой вопрос вот к вашему гостю. Почему вот эта масса, вот Москва вся наводнена вот этими башнями этими пустыми, с пустыми окнами, почему бы им не сбросить цены и отдать людям, или хотя бы сдать в аренду по какой-то небольшой. Я вот это не понимаю, зачем тратить ресурсы страны, понимаете, впустую, просто впустую.
А вы о каких башнях говорите?
Да, о любых. Вот я живу на Ленинском проспекте, у нас здесь построены... Воткнули эти башни, понимаете?
Никто я тоже живу на Ленинском проспекте, на Новаторов, пересечении Ленинского и Новаторов. И какую башню там имеете в виду?
Какую башню? Пожалуй, я говорю о квартале, например, между строителей, между Панферова, Ленинским, Варилова и Гарибальди.
Понятно.
Вот построили эти башни. Там нет никого, понимаете? И не будет, никто не поедет в эти горящие, понимаете? Там
я бы
утеплители
поехал.
Горят, понимаете? Там утеплители горят, а они объявляют цену за них. Ну, можно бомжей каких-то из Узбекистана туда заселить, но тогда надо цену резко снизить.
Ладно, мы мысль развили далеко. Давайте к соображению о том, что якобы вот эти многоэтажные дома плохо заселяются, плохо продаются. Так ли это?
Мы уже говорили о том, что не продаются все 100%, совершенно справедливо. Это факт, это нужно как бы признать, они частично пустуют, вот, но, понимаете, это же частная собственность, но вот какой рачительный хозяин, вложив, условно говоря, 1000 каких-то там денег, да, потом должен отдать это за 50 условных каких-то единиц. То есть он будет в большом минусе, в конечном итоге он будет банкротом. Но это частная собственность. Вот у нас, к сожалению, многие, может быть, этот слушатель тоже имеет в виду, что частная собственность, она может вот таким вот образом благотворительностью заниматься. Но это не тот бизнес, который можно построить дом, потом его подарить каким-нибудь бомжам или еще каким-нибудь. Что касается наемного жилья, так оно у нас есть. У нас арендного жилья, который не по закону пока не является жильем.
Ну, да. Что вы имеете в виду? В принципе, там можно зарегистрироваться.
Можно зарегистрироваться, но это не является жильем. Да.
Хорошо.
Да, оно не является жильем. Пожалуйста, ты можешь там жить и так далее. Такого, условно говоря, жилья сдается в России 1 миллион квадратных метров в год. Да, в основном это в крупных городах, где бизнес приезжает, хочет жить, вот, и снимает. Ну, в Москва-Сити, она же наполовину под офисы, а половина под жилье, бизнес, который приезжает временно, 2-3 года в Москве работает и уезжает. Поэтому частные дома, которые построены, они, естественно, не будут передаваться. Ну, частный бизнес – это его деньги.
Вернемся к эскроу-счетам. Это как скажется или уже сказывается на стоимости жилой недвижимости?
Да, это уже не скрывается, и раньше говорил, что жилье подорожает. Но опять же нужно исходить, это с двух составляющих оно подорожает. Первое, застройщик берет проценты, под проценты в банке деньги, да, и эти проценты он вкладывает в стоимость жилья, это понятно. Но тут банк получает двойную маржу, потому что он выдает деньги под ипотеку, эти же деньги под ипотеку, и с ипотечника тоже берет проценты.
Это правда.
Это получается, да, и это тоже уже признали. И пока не знают, как в этой ситуации поступить. Хотя все прекрасно понимают, что за одно и то же, в принципе, нельзя брать дважды. И если государство, вот пройдя несколько месяцев, обобщит какой-то опыт, а над этим сейчас работают, то есть ситуацию мониторят, Национальное объединение жилья «Нострой» по поручению вице-премьера, значит, Мутко, вот, и министерство само, они несколько месяцев собираются мониторить эту ситуацию, потом выходить на правительственный уровень и решать, что с этим делать.
Это интересная схема, я действительно прежде не читал каких-то рассуждений на эту тему, но когда вы говорите, что это одно и то же, не совсем у меня получается с этим согласиться, потому что, ну, это, по сути, два клиента банка, ну, то есть покупатель, гражданин, который берет ипотеку, и девелопер, который берет кредит, ну, то есть это все-таки две разные услуги двум разным клиентам.
В доме 100 квартир, 100 человек купили этот дом, положили деньги на счет, который... который открыт для строительства этого дома. Эти деньги банк выдал под ипотеку, и получается этого проценты. Понимаете? И потом с этого же счета дают деньги
таким образом,
достройщику, говорите, тоже под проценты.
Вы говорите про источники, из которых растет денежная масса, конечно, банка, которую он оперирует уже как, да, банк, как, да, ему и положено.
Да. Это банки признают. Это признают, да, они уже даже не сопротивляются по этому поводу. Говорят, ну, пока так.
7373948, наш прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович беспокоит. Да. Вы знаете, вот эскроу счета – это хорошая вещь, но еще 80 лет назад, когда мои родители после войны строили себе частный домик, все это уже было. Они получали ссуду, и это ссуда контролировалось с банками. Ничего тут нового нет, просто нужно навести порядок. И второй вопрос. Будет ли когда-нибудь ответственность, в том числе уголовная, за те безалаберные средства, за те безалаберные деньги, которые тратит наше государство с этим самым недостроем? Там есть много государственных объектов. Это триллионы, как сказал ваш грамотный эксперт.
Ну, мы, честно говоря, вот эту историю в самом начале полчаса обсуждали, сравнение с судами от советского государства, скорее про
ипотеку.
Сейчас
скажу, Виктор Михайлович, здравствуйте, да. Вы правильно говорите, после войны правительство понимало, что оно не в состоянии быстро построить, и, к сожалению, и к радости тогда было разрешено частное строительство, вы совершенно правы, и тогда открывали суды, и этим самым помогли выйти из этого прорыва. Вот. И к 61-му году уже как бы там наверстали упущенное по строительству жилья через 16 лет. Вторая, и сегодняшняя эскроу, ну, в чем-то, да, это повторяется, но только не физическим лицам, а юридическим лицам. И это именно сделано для того, чтобы, как вы говорите, навести порядок именно в этом вопросе. Вторая часть вопроса, но мы уже обсуждали в первой части нашей беседы, что да, если счетная палата это обнародовала, и в регионах теперь по решению прокуратуры или каких-то других органов будут проведены проверки, и будет установлено, что кто-то что-то украл, то я думаю, что да, последует то, что вы говорите.
У нас около 7 минут остается. Я просто анонсировал эту тему, и, к сожалению, даже толком не знаю, как к ней подступиться. Я о ней не думал, прежде чем зашел на сайт информагентства строительства, которое вы возглавляете, о том, что по-прежнему существует военное строительство. Я понимал, что да, военные занимаются возведением военных объектов для себя. Но жилое военное строительство, судя по всему, тоже существует. Просто кратко могли бы описать, чем это отличается от того, что Стройбат строил до 1994 года. У нас половина Подмосковья построена солдатами. Теперь все, кто делает там ремонт, вероятно, страдают время от времени от этого. В общем, когда военные сейчас строят для себя, для жилья, что это такое, как это строится, за чей счет это строится?
Вы совершенно правы. На форуме «Армия-2019» два дня были посвящены теме военного строительства, где мне довелось поприсутствовать и вел этот форум вначале первый заместитель министра обороны, ну и другие заместители тоже. Суть вот в чем. Спецстрой расформирован по итогам, значит, неутешительным итогам строительства на Восточном там и другим объектам там и так далее. Но у военных есть такая необходимость все-таки строить под их руководством объекты социального жилья, специального назначения, ну, это какие-то военные там объекты и прочее, вот. Но теми компаниями, которые были бы под их контролем, которые были бы проверены и на которые был оформлен допуск. Но так, чтобы они сами распоряжались этими деньгами, они подписывали контракты с гражданскими организациями. Ну, не буду приводить примеры, какими. Но что они хотят сделать? Они, случай отрицательный уже был, имидж спецстроя уже потерян. Угу. Окончательно, и к нему возврата нет. Что они придумали? Они говорят, давайте сделаем публичную правовую компанию, учредителем которого будет Министерство обороны или государство в лице правительства Российской Федерации, которая будет открыта и прозрачна, вот, и там мы уже исключим различные, значит, возможности воровства денег, средств и прочего. Ну, а они имеют в виду, что эта компания будет, акции которой будут продаваться на бирже.
Смотрите, это компания, которая будет распоряжаться... Ну, средствами Минобороны. То есть это не значит, что будет компания девелопер вот в самом широком смысле, которая будет сама строить,
правильно? Так они же не продают, девелоперы им не нужны.
Да, но они строить не будут. Они будут распоряжаться средствами и так или иначе будут строить какие-то сторонние частные коммерческие компании. То есть внутри Минобороны не появится...
Нет, никакого стройбата не будет.
Стройбата не будет.
Но там есть департамент строительства. Есть департамент, значит, жилья и расквартирования. Это все как бы было, но они работали, я говорю, что они заключали контракты с гражданскими организациями. Теперь они хотят напрямую создать свою структуру и, собственно говоря, ей руководить. И под эту структуру, естественно, они будут формировать строительные компании, которые будут работать по их прямому указанию, назначению. А главное, они хотят распоряжать своими деньгами и понимать, куда им лучше потратить. Где меньше, где больше.
Угу. Что ж, это просто такой разговор несколько в стороне от общей линии беседы, но мне это было интересно, надеюсь, и вам. У нас около 3 минут остается. Возвращаемся к звонкам. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Пока дозваниваетесь, Константин спрашивает, почему нельзя было просто обязать застройщиков иметь банк-поручитель?
А банки не соглашались. Понимаете, банк, ведь это же тоже коммерческая структура, и его ведь просто так не заставить. Это нужно было проработать эту ситуацию, обменяться опытом с другими государствами, как это все происходило, учесть наш отрицательный опыт, и потом все это дело согласовать на уровне правительственном и президентском, и только по этому разработать специальные инструкции и приступить к работе. Так это...
Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Немного как бы о строительстве дорог, о текущем строительстве спросить. Езжу много по России и очень часто вижу, что стоит много техники строительной вдоль текущей стройки. Едешь, как бы рабочие там медленно, спокойно ходят, трактора стоят, ну прям в очень большом количестве. Такое ощущение, что неэффективное использование из-за там неправильной работы. Ведутся какие-то проверки по срокам, по дорогам. Это же тоже... Получается, что как будто бы взяли какую-то кормушку себе, и потихонечку деньги капают, потихонечку там 2 трактора ездят, а очень много техники стоит.
Спасибо. Дорожный долгострой.
Вот Игорь, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, на самом деле. Да, вы правы. Есть такие места, где они стоят. В том числе и на наших больших трассах, Дон-4 там и другие. Но смотрите, значит, например, в Германии запрещено делать автомобильные пробки не более 10 километров и перекрывать полностью дорогу. У нас в России пока этого нет, но строители стараются днем меньше работать, а больше стараются работать в ночное время, особенно в городах. Но это оплачиваться должно по другому тарифу. А где есть задержки с оплатой, там строители, как вы правильно заметили, работают ни шатка, ни валка. Если есть задержка, ну, сами понимаете, вам задерживают зарплату, как вы будете работать? Вы будете работать плохо, по крайней мере, или медленно. Но есть еще такие места, где и техники нет, а просто отгорожены, и ничего не делается. У нас структура ремонта и строительства дорог устроена таким образом, что есть в каждом регионе местный Росавтодор, то есть его подразделение. Вот оно, собственно говоря, должно контролировать, каким образом и где строится это дело. Вот. И если вы получаете такие сигналы какие-то, то нужно сообщать об этом вот в региональный Росавтодор.
Вынуждены заканчивать на этом. Спасибо большое за разговор. Напоминаю, с нами был Александр Гусев, главный редактор информагентства «Строительство». Приходите еще. С вами
всего доброго.
Очень интересно.
До свидания.
Спасибо.